«В бригады сгоняют!» — поспешил наябедничать подоспевший с другой стороны Гаврила. И тут же, обернувшись, продемонстрировал ближайшим смутьянам сложные колечком указательные и большой пальцы. Мол, вот, пошло дело разоблачения.
«Мэр нас заставляет бесплатно на себя пахать», — снова наклонился он к окошку. «А денежки за нас, конечно, в карман».
«Главное!» —
театрально возвысил голос дед Лучок.
«Пруд отымает, который наши отцы и прадеды для общества устроили. Наш кровный пруд осушить хочет, а на его месте какой-то парк разбить. Махинация чистой воды».
«Ща все будет», — с надеждой пробасил кто-то из толпы. «Ща, братцы, Тригрей рассудит честь по чести. Он за народ крепко стоит». «За нас стоит!» — зашумели революционеры. «Он этого Пересолина в порошок!»
«Дождались! Приструнит халуев обнаглевших!»
«Наш пруд! Наш!»
Олег приоткрыл дверцу, выставил ногу наружу.
«И дорогу дайте!» — засуетился дед Лучок. «Дорогу дайте Тригрею! Он говорить желает! Ослабоните там сзади! Эй! Пожалуйте!»
С поклоном он подал руку Олегу.
«Вот на капотик спрыгните, чтоб подручнее было, чтоб вас все видели».
«Ну, черти!» — изумленно помотал головой оставшийся за рулем Женя Сомик. Но никто его, кажется, не услышал.
«Наш пруд!»
— победоносно взревели кривочцы, когда Олег, почтительно поддерживаемый дедом Лучком, поднялся на капот машины.
«Отнюдь!» — негромко проговорил Тригрей.
Те, кто был ближе к нему, растерянно переглянулись, явно не поняв непривычного словца. Шум стал умолкать.
«Наш пруд!»
— по инерции выкрикнул кто-то из задних рядов уже в относительной тишине. На него цыкнули.
«И компенсация!»
— вякнул еще кто-то. Цыкнули и на него.
«Отнюдь», — повторил Олег, — «никакой этот пруд не ваш, и решать его судьбу вы права не имеете. Вы вообще ничего ни за кого не имеете права решать».
«Почему это?» — ахнул Гаврила.
«Те, кто мыслит в категориях не государственных, а исключительно бытовых, ничьей судьбой распоряжаться не могут», — продолжил Олег. «Как вам доверить решать за кого-то, если вам самим время от времени приходится разъяснять, что такое хорошо и что такое плохо? И даже разъяснение этого вы не понимаете, потому что способны осмыслить только «хорошо — это когда хорошо мне, а плохо — когда плохо мне».
«А не так, что ли?» —
прогудел себе под нос Гаврила.
«Не так!» — взмахнул рукой Олег. «Не так!»
«Ну, это зря, начальник», — прозвучало с задних рядов. «У нас теперь демократия. Мы теперь все за всех сообща решаем». «Разве допустимо предоставлять свободу распоряжаться чем-либо тем, кто движим принципом «себе схватить, а на остальных плевать»?» — повернулся на эту реплику Олег. «Бессомненно, недопустимо. И невозможно. Потому-то вы на самом деле ничего ни за кого не решаете, как бы вас ни уверяли в обратном. Даже и за себя самих не решаете. Вашими жизнями и судьбами владеют имеющие на то, нет, не право, но возможность. Такие же, как вы, только ухватившие побольше и вырвавшиеся подальше».
«Понятней говори», —
потребовали из толпы. «Понятней? Извольте. Ваши отцы и деды, выкопавшие котлован под Тимохин пруд, совершили трудовой подвиг во имя высокой цели. Что есть высокая цель? На просте то, ради чего отдаешь другим больше, чем оставляешь себе. А единственное, к чему стремитесь вы, прикрываясь громкими словами, повыгоднее продать этот подвиг. Разве не так? И, конечно, не судьба пруда вас более всего интересует, а компенсация за него. Не за этим ли вы сюда пришли?»
«Лично я нет», —
ответил ему протолкнувшийся вперед мужичонка, держащий под мышкой гармонь.
«Мне эта компенсация точно не светит. Я только в этом году в Кривочке переехал». «Не, понятное дело, если бы можно было, я бы тоже не отказался», —
с надеждой добавил он.
«Компенсация по спискам выдается», — важно обрезал его Гаврила. «Так что накося выкуси. Если всем пришлякам отстегивать, себе не хватит».
«Да я же не требую. Понимаю».
«А чё приперся?»
«Да все приперлись, и я приперся. К тому же наливают. Весело».
«Ваши отцы и деды совершили трудовой подвиг», — повысил голос Тригрей. «А вы? Что вы способны совершить?» «Ничего. Ничего. Вы не способны ничего создать. Вы способны только продать и купить». «Почему?» — откликнулся он на взметнувшуюся вдруг короткую волну негодования. «Потому что утрата высоких идеалов неизбежно ведет к утрате способности созидать».
Олег вдруг сбился. Оглянулся несколько раз по сторонам, точно явилось ему что-то в воздухе, недоступное другим. Мотнул головой, словно отгоняя это видение.
«Более того», — заговорил он снова, «вы, уверенные, что вокруг все такие же, как и вы, не способны даже и поверить в искренность чьих-либо высоких намерений, и поэтому тоже предоставить вам возможность решать что-либо за кого-нибудь и даже за самих себя — преступная ошибка. А долг власти, истинной власти, власти по праву, не дать этой ошибке случиться. Следовательно, пруд будет осушен, а на его месте разбит парк».
Он снова замолчал, снова порывисто огляделся. И вдруг поднял руку, то ли для того, чтобы от чего-то защититься, то ли для того, чтобы что-то схватить. «Олег!» — позвал выбравшийся из машины Сомик. «Что с тобой?»
«Да он того!» — определил Гаврила. «Не в себе».
«Эй, отравили!» — осенило и деда Лучка. «Тригрея отравили! Отца родного! Вот и понес! Эй, чушь!»
«Кто отравил-то?» — спросил Гаврила.
«Да Халуи его!»
— уверенно ответил Лучок.
«Они и отравили, чтобы он, значит, не мешал им беспредельничать, народ грабить!»
Толпа опять зашумела. И в шум этот, ползучий и вязкий, вонзился мощный рокот нескольких автомобильных двигателей. К Тимохину пруду вывернули с кривой улочки одна за другой три машины. Патрульная ППС, гражданская иномарка с ведерком синей сигнальной сирены на крыше и громоздкий, тускло отсвечивающий металлическими облупившимися бортами, автозак.
«Атас! Менты!» —
крикнул кто-то. Несколько человек сгоряча припустили вдоль берега, но большинство расходиться не спешили, видимо, рассудив, что сил подъехавших правоохранителей на всех явно не хватит. Из иномарки показались трое мужчин в штатском. Почти одновременно с ними патрульную машину покинула четверка полицейских, вооруженных автоматами. Все семеро направились к Тригрею, возвышавшемуся над толпой. Люди расступились перед семеркой. Олег стоял на капоте, опустив руки, ждал, пока к нему приблизится. Было заметно, что он побледнел. Ярко заголубела вспухшая жилка на его виске. Витязи, расталкивая собравшихся, двинулись было наперерез полицейским, но Олег предупредительно мотнул им головой. «Не надо». Да они и сами остановились, разглядев среди троицы в штатском Нуржана. Рядом с ним держался плотный темнолицый мужчина, похожий на упакованное в костюм дубовое бревно.
«Олег Гай Тригрей!»
— неожиданно высоким голосом проговорил этот мужчина. Олег молча кивнул. Он не смотрел на задавшего вопрос, он смотрел на Нуржана.
«Вам придется проехать с нами», — заявил мужчина.
Тригрей провел ладонью по губам. «Она жива?» — спросил он у Нуржана. Тот, потупившись, коротко мотнул головой. «Не успела», — выговорил Тригрей. «Как это случилось?»
«Один удар», — отведя взгляд, сказал Нуржан. «В сердце. Профессионально, точно. Анонимный звонок в полицию едва ли не в момент убийства. Впрочем, она еще была жива, когда подъехала скорая, к большому удивлению врачей. Ее увезли в больницу, но...» — он развел руками. «Надежды никакой».
«Олег Гай Тригрей!»
— начал было бревноподобный. Нуржан перебил его. «Олег, удар был нанесен кухонным ножом. Вашим кухонным ножом. и сосед, и его показания. Поэтому